Текст, который я хочу прочесть, находится в 25 главе книги Второзакония, с 16 стиха. «Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». До этого говорится о разных греховных ситуациях в народе Божьем. Говорится о разных сложностях, о разных проблемах. И вот этот стих, который мы прочли с вами, он как бы находится посередине. Он находится в таком месте, которое является послесловием, и я бы сказал, потом он и предваряет то, что будет сказано дальше. И мы читаем, что написано дальше. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Бог, Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь, что означает сотри, изгладь память Амалека из поднебесной, не забудь». Очень интересный текст. Здесь глубочайшее иносказание. Нам действительно всем должно понятно, что этот текст, записанный в Торе, в Пятикнижии Моисея, говорит о очень серьезных духовных принципах. Вообще Тора, то есть Пятикнижия, как мы говорим, изложенный закон – и все, что здесь описано, оно является архетипом событий, происходящих в сегодняшний день с нами. То есть в каждом практически тексте, отрывке, событии, сюжете есть некое глубочайшее иносказание, указывающее на мироздание, на устройство Вселенной, человеческой души, на духовные процессы, происходящие в каждом из нас. Это нужно увидеть, это нужно применить и понять. И вот мы читаем, что Бог говорит о неком событии, которое произошло с израильтянами. Если вы помните, после долгого рабства Бог, я подчеркиваю, по благодати освободил Египет. Ничто не могло вызвать действие Божьей благодати, кроме милостивого сердца Бога. Хотя народ и возопил о своих страданиях, о своих переживаниях, Божья благодать и верность завету явилась тем определяющим фактором, который смог открыть вот эти врата ада и выпустить народ оттуда. И они вышли действительно победоносно, расступилось море, народ прошел, а фараон не смог. Все, кто шли за ними, все, кто гнались за ними, враги, они были сокрушены и уничтожены. И вдруг совершается совершенно необычное. Никто не ожидал, что в какой-то момент, а ведь страх перед всеми народами, народы слышали о том, что произошло. Написано, все окружающие народы убоялись Бога Израилева. И вдруг в какой-то момент Амалек – это и имя царя, определенного человека, родоначальника, можно сказать, этого народа, и Амалек относится к определенному племени, Амалек на иврите. Вот этот Амалек или Амалек нападает на израильтян, да как коварно. Их называли дикими волками пустыни. Они действительно совершали такие дерзкие налеты и, как написано, истребляли всех тех, кто ослабел, кто устал, кто отстал от этого стана, от израильского шествия. На самом деле Амалек, если мы будем разбирать историю, мы сейчас этим не будем заниматься, является внуком Исава, чтобы мы это понимали. Действительно, он из его рода, он является его внуком. По преданию, последний, кто оставался из рода Амалека, это небезызвестный Аман, который в свое время воздвиг гонения на израильтян. Вы помните, когда противостояние между Мардохеем и Аманом. Интересно, что Мардохей и Эсфирь, они были из рода Саулова, из рода царского, а Аман был из рода Амалека. Кстати, Саулу но это опять же не наша тема, так только для общего развития, был предоставлен шанс уничтожить Амалека. Но вы помните, он, несмотря на то, что одержал победу, но царя Агага сохранил. То есть одного практически, вот от него и родилось потомство, от которого произошел впоследствии Аман. Проще говоря, в наших поколениях мы порой делаем такие ошибки, которые боком выходят нашим потомкам. Но опять же не об этом речь, а речь о том, что Бог во второзаконии дает определенную заповедь изгладить Амалека из Поднебесной. Причем это заповедь предписывающая, то есть предписано этого Амалека не любить, мягко выражаясь, а изгладить, что означает «сотри». Но как мы и говорили с вами, хотя это был определенный народ, но все имеет духовные корни, все имеет духовный смысл, как мы сказали, архетипы, конечно, это говорит и о духовных вещах. Амалек, как можно прочитать это слово? Действительно, чтобы понять вообще Писание, глубину и смыслы того, что там сказано, хорошо, когда мы различаем и понимаем слова, написанные на оригинальном языке. Это слово можно прочесть как народ кровопийца, буквально. То есть в этом слове вложены такие значения – народ кровопийца. Напоминает нечто, когда муха ищет открытую зияющую рану. Она именно ищет этого запаха крови, плоти. И когда есть рана, эта муха именно и бросается туда, в эту рану, чтобы принести еще большую боль, принести заражение, я бы сказал, отравление через эту рану и всего тела. Вот точно так же, как кровопийца, как вот эта злая муха, Амалек преследовал Израиль. Интересно, что его ненависть, она была иная, чем у других народов. Иными словами, описать ненависть Амалека практически логично объяснить невозможно, ведь другие народы, их можно было, ну, устрашить. Написано, многие устрашились, видя, как действовал Бог. Они же были не глупые люди и посчитали, раз такое происходит, раз Бог защищает израильтян, раз великие вещи случились, ну, глупо нам противиться, зачем нам? Можно было подкупить. Израильтяне так поступали в истории. Можно было умилостивить какой-либо враждующий народ. Можно было просто договориться, заключить союз. Мы видим примеры. Но здесь с Амалеком ничего подобного не могло произойти. У него не было никакого страха, ни страха наказания, ни желания сотрудничества, ничего. Только, я бы сказал, врожденная, или мы как говорим, духовная ненависть к народу Божьему. Мы понимаем, что за всем этим стоят определенные духовные силы. И вот написано в книге Исход, 24 глава, еще есть момент, очень простой, но понятный. 20 стих написано, что Амалек первый из народов, но будет истреблен. Интересно, что на арамейском языке в Торгуме Анкелоса написано так: первый из народов, кто позволил себе сражение с Израилем. То есть Амалек позволил себе нечто, он начал первым враждовать, и как мы видим, что написано, он не побоялся Бога. А что это означает? А как шел Израиль? Ведь впереди, сказано, был столб огненный, который вел их ночью. Днем их прикрывал столб облачный, который действительно защищал от палящего зноя. Это была видимая слава Божия, то есть видимо было, что израильтяне идут под сверхъестественным покрытием, я бы сказал. И Амалек не побоялся. Он знал, вероятно, что будет истреблен. Для него это было все равно, он действовал фанатично, ему нужно было только одно. В духовном мире ему нужно было и необходимо было остудить вот этот жар тяги к Всевышнему, который возник у всех народов, видевших чудеса, совершенные с Израилем. Он хотел породить страх и сумятицу. Но вернемся к Амалеку. Как я сказал, Тора, Ветхий Завет, это книга архетипов, все это есть и сегодня. И Амалек – это некая сила. а которое нам нужно знать о ней, знать, как она действует, и знать, как с ней бороться. Самая характерная черта, я вам приоткрою некоторые моменты, что он нападает именно тогда, когда есть явное присутствие Божие. Обратите на это внимание, он нападал именно тогда, когда народ, казалось бы, был окруженным славой Божией, нападал для того, чтобы посеять сомнения, а действительно ли всесилен Бог? Что могли думать люди, если был перед ними огненный столб, если они слышали глас Божий, если они видели чудеса Божии, и вдруг какой-то народец истребляет твоих соплеменников, и Бог не вступается сверхъестественно? Может ли Бог помочь? Что происходит? Где Бог? И это была его цель. Не то чтобы разбить, ему не было нужды разбивать Израиль. Его цель была одна – посеять сомнения. Итак, по порядку, исход 17 глава, с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Подчеркиваю, каждое слово, каждая стоянка на исходе народа Божьего имеет духовный смысл. Каждая стоянка, каждое название, в нем вложены определенные понимания и этапы становления души. «И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Вы искушаете Господа». Дальше говорится о том, что Бог все-таки повелел Моисею дать воды. Это произошло сверхъестественным образом при свидетельстве израильских старейшин. И он ударил в скалу, и пошла вода, и народ пил, как мы читаем здесь. И нарек тому место Месса или Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых. И потому, что они, очень важно, слушайте, искушали Господа, говоря, мы еще вернемся к этому, если Господь среди нас или нет. Люди, которые прошли в своем пути немало чудесных, я бы сказал, знамений увидевши, вдруг в таком, казалось бы, мелком происшествии, в одном из испытаний, которое не было столь значительно, но хочется пить, я понимаю, тяжело, но были случаи посложнее, более, можно сказать, опасные для всего общества. Народ начал укорять Господа, искушать его, то есть предъявлять претензии, роптать, мы говорим иными словами, есть ли среди нас Господь или нет, да что же это такое? Это я цитирую их духовное состояние, а не свое по отношению к ним. 8 стих. «И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме». Смотрите, как только возникает этот вопрос, ропот, сразу происходит нечто. Вода дана, все хорошо. Но несмотря на то, что дана вода, тут же приходят амаликитяне, и начинается битва. И Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я встану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Но вы понимаете, что имя Иешуа, Иегошуа, Иешу – одно из самых распространенных в Израиле. Это имя очень часто использовалось. «И сделал Иегошуа бен Нун, Иисус Навин, то есть Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амалека из Поднебесной. А мы читали, где была для нас заповедь: вы должны изгладить память Амалека из Поднебесной, не забыть. Вообще странно. Когда что-то изгладил, то и забыл. А тут как бы не забыть. Но мы к этому вернемся, друзья. Откуда же черпал силы Амалек? Как мы можем понять, как он смел, как ему удавалось? В чем была его сила, если лагерь был защищен славою Божию? Вот здесь кроется даже в названиях смысл, потому что слово «Рефидим», где произошло это сражение, одно из его пониманий – это ослабление рук, ослабленные руки. Обратите внимание, это имеет глубочайший смысл. Сегодня я вижу в церкви, среди народа Божьего, самую главную фразу, которую, может быть, никто не произносит, но она во многих жизнях осуществляется. Мы говорим: руки не доходят до чтения Библии, до молитвы, до духовного общения. Так много дел, так много занятий, так много проблем жизненных, что до главного руки не доходят. И причем мы уверены, что это является действительным оправданием того, что мы имеем право так сказать и помыслить, что руки у нас доходят до тарелки, до ложки, до поварешки, я не знаю, до рулежки, до работы, до того, до другого, до третьего. Руки – это образно, что мы говорим. До пульта телевизионного доходят наши руки. Очень хорошо. Они доходят, долазят, доковыриваются куда угодно. Руки не доходят. По преданию, это были слова Исава, подчеркиваю, по преданию древнему. Он говорил своему внуку Амалеку: когда Израиль не будет жить по заповедям, когда Израиль не будет внимательно относиться к повелениям Божьим, напади на него. Он ничего не сможет тебе сделать. Опустить руки, как мы видим здесь, происходило у Моисея, это означало утратить связь со Всевышним. Вот это то, что повсеместно сегодня происходит с нами. Они возроптали, эти люди, они утратили связь со Всевышним, они опустили руки, у них руки не доходили до главного, но очень заботились о второстепенном. И хотя они кричали: нам нужно пить, Бог дал им ответ. Обратите внимание, Бог не оставил их без воды, точно так же, как и нас не оставляет без материальных благ. Есть и пить мы все не то что любим, мы просто нуждаемся в этом. И мы молим Бога, и большей частью нашей молитвы направлены почему-то до сих пор именно на это. Хотя я уверен, о материальных вещах нужно ли вообще молиться, согласно учению Иисуса Христа? Корыстна наша молитва или нет? Нужно ли об этом вообще молиться? Если сам Спаситель сказал: ищите Царство Божие и правды Его, все остальное вам приложится. То есть работать нужно 100%, но нужно ли молиться о том, чтобы тебе больше и больше прибавлялось? Думаю, что нужно искать Царство Божие, праведности, правды, не опускать руки в этом отношении. Работа – необходимое приложение для физической нашей жизни. Но часто нам кажется, что все наши проблемы могут разрешиться именно тогда, когда мы достигнем каких-то вот наших земных материальных успехов. Где Бог? Нам нужно пить, нам нужно есть, нужно было есть. Бог дал манну, не хватало в манне вкуса, упали перепела. Написано, что даже плохо им было, потому что так много мяса они уже давно не ели. Нужна была вода сверхъестественным образом. Бог дал. Произошло чудо. Но когда происходит и в нашей жизни так, когда Бог удовлетворяет наши нужды, у нас появляется искушение рассматривать все как закономерность нашей жизни или как следствие естественных наших причин. На Бога надейся, сам не плашай, в принципе, неплохая пословица, если правильно ее понимать. Но вот именно то, что произошло, мы часто имеем в виду, что потому что не плашали. Они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет. Есть ли Господь среди нас или нет. И как только это выразилось в их речах, пришел Амалек. Мы понимаем, что означает это слово. Понимаем, что эта местность, в которой происходило сражение, можно перевести как «ослабеть, изнемочь, опустить руки». Моисей молился, но вера народа была столь слаба, что его руки тоже опускались. Опущенные руки – это знак ослабевшей веры, слабеющей молитвы. Потому что даже Моисею передавалось состояние народа, поверьте. И народу состояние Моисея, но Моисею было очень тяжело в тот момент. Бог допустил это, что пришло поражение. Мы спросим, почему? Недоверие Богу, недоверие, я подчеркиваю, называется искушением Его. А искушение Бога, оно отстраняет, снимает нас защиту и благодатный покров. Это Божий закон. Он неизбежен. Как только происходит в нас это, приходит беда. Сразу приходит беда. Амалек тут же внедряется в нашу жизнь. Искушение Бога приносит беду. И вот Моисей ходатайствует. Он понимает, и также нам нужно понять. Это очень важно понять, что исход всякого дела имеет духовные причины. Что бы мы здесь ни делали по плоти, если в духовном мире не принимается определенное решение, нам представить себе это трудно, друзья мои. Нам представить себе трудно, насколько Бог следит, видит, знает о каждом нашем дыхании и дуновении. Хотя сегодня уже представить это легче, чем было тем, кто жили во времена Моисея. Только такие духовицы, как он, и те, которые были подобны ему, они могли это как-то почувствовать. Сейчас мы имеем компьютер, имеем программу, камеры слежения, и на уровне плоти мы можем хоть как-то представить, как можно охватить весь мир. Та же самая навигационная система, например, в машине. Это представить невозможно, что такое сейчас возможно. И как эти спутники летают, и где там на них сидит вот эта женщина, которая со мной разговаривает. Поверните направо. Как она это все видит? Я удивляюсь языку Священного Писания. Удивляюсь, насколько четко подобраны слова. Это потрясающе. Вот, к сожалению, в нашем тексте это не определить, потому что это не перевести логично. Когда руки были подняты, ну что такое, ну подняты, подняты. А там использовано слово, когда руки были эмуна, а эмуна на иврите – вера. Слово эмуна означает вера, доверие, твердость. Одно и то же слово. И там написано, когда руки были эмуна, когда внутри, в сердце, в душе было твердо все, совершалась победа над Амалеком. Значит, мы понимаем, что победа над Амалеком – это что? Дело веры. А вера – это не то, как мы думаем, вера в то, что вообще не знаю что. Вера в буквальном, в библейском понимании – это твердое доверие Богу. Доверие Богу в любых обстоятельствах, доверие Богу всем сердцем, понимая, что Он видит, знает, и Он способен владеть всякой ситуацией. Итак, силу Амалеку дают, как мы видим, грехи и преступления. Он сбивает с пути, он же и клевещет, он же и карает. И мы понимаем, о ком здесь идет речь. Это определенный образ сатаны, то есть противника человеческих душ, который нападает на нас. Еще один замечательный урок, 25-е Второзаконие, 18 стих. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли из Египта». Опять же, вот смотрите, я открываю вам красоту текста. «Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Интересно, что толкователи говорили, почему эти ослабевшие не шли вместе? Ведь это казалось бы несправедливым, что люди просто устали, ослабели, ну и как бы не оказались в этом стане. Почему? С другой стороны, мы знаем, что среди них одежда не ветшала и болящих не было. не болели, то есть не было у них болезни, согласно Слову Божьему, значит, ослабеть можно было не от физической усталости. Так вот, древние толкователи говорили, что, по их мнению, те, кто были ослабевшие, те, кто были, шли сзади, обычно говорили это о колене Дановом, именно потому они шли сзади, что они не могли войти вот в это присутствие славы, потому что они тайно несли с собой идолов. А мы знаем, что так и было, потому что впоследствии в народе проявятся идолопоклонники, как написано, тайно присоединившиеся к Израилю. Те, чьи сердца не освободились для Бога живого, и те, кто сделают впоследствии тельца золотого. Так вот, они отставали по одной из причин, их сердце, оно было наполнено идолами, а возможно, они физически их несли. Возможно, они несли этих идолов физически, и им было это весьма тяжело. Итак, давайте мы прочтем еще раз этот стих, Второзаконие, 25 глава, 17 стих. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной». Вот смотрите, что здесь происходит. Мы говорили, что в другом месте Моисей молится, его руки подняты к небу, его сердце наполняется верой, то есть доверием к Богу. Это глубочайший образ, потому что события в земном мире происходят только тогда, победы в земном мире, тогда, когда разрешено это в духовном мире, когда происходят победы в духовном мире. И вот теперь мы смотрим, в этом 25 стихе написано: «Амалек встретил на пути». Ну, казалось бы, встретил и встретил. Но вот интересно, что опять же игра слов на иврите, там использованного слова «корчом», оно означает еще какой-то смысл. «Он охладил тебя на пути». Смотрите, как сильно. Суть Амалека – охладить, то есть он охладил, остудил твой пыл, остудил тебя. Когда пришло нападение Амалека, народ остыл в доверии к Богу. Вот о чем говорит это понимание Амалека. Итак, что же еще олицетворяет Амалек? Он олицетворяет холодный расчет, который заставляет нас подвергать сомнению Божьи действия, Божьи заповеди, любые события нашей жизни, в которых мы перестаем видеть Божью руку. Любые события – это главное действие Амалека. Происходит с нами доброе, мы забываем при этом Бога. Происходит недоброе, мы вспоминаем сатану. Но не помним Бога, который допускает в нашу жизнь эту расправу. Мы должны внимательно посмотреть, что привело нас к той или иной ситуации. Наш пыл остужается, мы становимся как слепцы. Мы не можем наблюдать за своей жизнью, почему одни события порождают другие. Амалек олицетворяет наш холодный расчет, который заставляет нас подвергать сомнению любые события, что они произошли от Бога. То есть мы смотрим на эти события и логически понимаем, что они произошли потому-то и тому-то. Сломалась машина, потому что нужно было вовремя починить. К примеру. Или еще нет зарплаты потому, что потому. Или есть проблемы потому, что потому. Но мы забываем, что за всем этим есть более глубокие причины. Чтобы служить Богу с чистым сердцем, братья и сестры, нам нужно приступить за рамки, которые устанавливает наш разум, рамки пониманий. Я вспоминаю, что когда израильский народ, в тот момент, когда он получил Божий закон, написано: «И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Самая известная фраза для евреев, она звучит так: «Сделаем и будем дальше слушать». Подразумевается, сделаем то, что нам открыто сегодня. На Асэве Нишма сделаем, что открыто, и будем слушать дальше, что бы ты, Господь, не повелел нам сделать дальше. Послушайте, народ не знал, какие будут открываться дальше заповеди. Сначала было только 10 на скрижалях, потом были подробности. Потом были подробности, разъясняющие предписания. И народ сказал, сделаем и будем слушать. Я думаю, для нас должно быть нечто подобное. Сделаем – это искреннее желание следовать воле Творца. Услышим, будем послушны – это стремление понять Божьи заповеди. Но вот что интересно. Сначала сказано – сделаем. А мы устроены так. Пока не пойму для чего, пока не объясните мне логически, не буду делать. Большей частью бывает так. А я хочу понять, мы говорим, почему так или иначе, почему Бог это заповедовал или это, почему Христос вот так сказал, это же нелогично. Но истина остается, сделаем и будем слушать дальше, и Бог будет открывать. Сначала сделаем, без вопросов, без сомнений. Потому что мы сознаем, Бог не может быть понятым до конца. Невозможно воспринять даже то, что Он заповедует, и понять сразу даже умом. Итак, друзья, Амалек приходит к нам и говорит, а ведь ты не сможешь жить по заповедям. Ты не сможешь жить по Слову Божьему. Зачем так все сложно? Упрости все. Зачем прощать? Зачем поступать согласно Писанию? Ты не сможешь сделать так, не бери слишком много на себя. И приводит цитату, кому много дано, с того больше спросится. Лучше сиди тихо и не старайся куда-то высовываться, живи спокойно, и все будет хорошо. А потом посмотри, вон есть другие, кто стремятся, а что они живут лучше? А что у них не бывает проблем, это суть Амалека. Он приносит сомнения. Поэтому победа над Амалеком означает полное посвящение в служении Творцу. То есть полное желание отбросить всех идолов в нашей жизни. Отбросить вот эти сомнения и колебания. Это служение Творцу от всего сердца, с любовью, сверх даже нашей логики, нам нужно принять Его волю. Есть два рода сомнений. Я хочу, чтобы вы знали и не пугались, потому что часто, когда звучит слово «сомнение», 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 это уже дошло до какого-то зомбирования людей. Есть сомнения интеллектуальные, друзья мои. Понимаете, что такое интеллектуальные сомнения? Когда ты задаешь себе вопрос, а действительно ли я знаю правду? Или то, что я знаю, то, что мне рассказали, действительно ли это правда? Эти сомнения, они приводят к поиску истины, друзья мои. Их не нужно бояться. К сожалению, в христианском мире сегодня это присутствует. Каждая деноминация пишет свой устав и говорит, что если ты будешь думать, мыслить и что-то пытаться изучать, ты под сомнением неверия. Нет, ты продолжаешь верить Богу, но у тебя есть интеллектуальные сомнения. Почему? Потому что ты исполняешь одну из заповедей. А какая заповедь? Ищи правду. Никто не ответит перед Богом, что потому я верил неправильно или имел интеллектуальные сомнения, никогда не старался их разрешить. Мы каждый понесем за себя ответ. Но есть другой род сомнений. Есть сомнения духовные или сомнения эмоциональные, которые пытаются выдать себя за интеллект. Мы уже слышали такое. А правду ли говорит Господь? Или мы читали, а если Творец среди нас? Глупый вопрос, согласитесь. Люди, которые переживали присутствие Творца, задать снова этот вопрос. Так вот, когда ты будешь сомневаться в каких-либо учениях, в пониманиях и в доктринах, это не так страшно, как сомневаться в доверии Творцу. Понимаете разницу? Не бойтесь подвергать свои интеллектуальные понимания ревизии и экзамену. Иначе мы так и останемся на уровне воскресной школы. Кстати, так и происходит с многими людьми, которые уровень воскресной школы понимания сохранили на всю свою жизнь. Их вера не может устоять ни в обществе, ни среди народа. И вообще она не может, она не растет, она не переходит от веры в веру. Но когда человек начинает мыслить, он должен искать правду, искать истину. Но это возможно и всегда победит, если внутри нет духовных сомнений. Вера в Бога, в чем значит, есть Бог или нет? Нет. Доверие к Богу. Понимаете, всегда, когда говорится о вере, говорится о доверии. В каких моментах мы рождаем в себе недоверие? Когда приходит Амалек, когда он приходит, когда в нас вот эти эмоциональные сомнения. А если среди нас Бог? А где был Бог, когда со мной произошло то и другое? А почему Бог допустил в мою жизнь это и это? А как он посмел? А как он? А зачем это? Столько обид! Как же изгладить? Стереть сказано забыть, а здесь сказано стереть, но не забыть, друзья мои. Надо, чтобы мы поняли, что когда есть интеллектуальная память, она говорит о том, что произошло. Когда есть какая-то эмоциональная память, это чувство, как будто это происходит сейчас. Вы знаете, когда вспоминаешь какую-то боль в своей жизни и чувствуешь заново эмоциональные переживания, как будто бы ничего и не исчезло, значит, если оно есть, значит, ты находишься в том же состоянии, и оно влияет на твою реальность. Так вот, нужно стереть сегодня. Что это означает? Нужно посмотреть свою жизнь. Был ли у нас ропот? Честно посмотреть. Вспомнить самые трудные ситуации. Вспомнить те моменты, когда мы считали, может быть, болью сердца, что Творца не было рядом с нами, Он не ведал, не знал и не видел. Почему Он не защитил нас, как бы нам хотелось? И во всем этом увидит другое. Может быть, потому что мы в тот момент были отставшие от стана. Может быть, в тот момент произошло так, что мы несли в руках какого-то идола. Я не говорю про деньги, серебро, работу. Может быть, это наше мировоззрение было идолом. Может быть, наши дети, наше устройство. В конце концов, земная жизнь может быть идолом. Мы ослабели и остались, потому что несли идолов. И в то время побивал нас Амалек. И вот это отставание, это эмоциональное чувство, которое в нас говорило, потому что опустились руки. А где же Бог? Мы почему-то не взвешивали, что мы уже давно не читаем Слово, давно не молимся, давно не поступаем по заповедям, не ищем Его по-настоящему. Но когда трудно, говорим, а где же Бог? Так вот, нужно покаяться в этом. Если такие ситуации были, нужно в этом покаяться и понять, что амаликитян сегодня нет на земле. Но это то, что по сей день может жить в нас. И единственная возможность преодолеть это все, свои руки и свои сердца в любых ситуациях жизни возносить к небу. И я искренне желаю всем вам и всем нам, и себе в том числе, чтобы мы смогли узреть, проверить себя, нет ли у нас какой-то обиды, непонимания, огорчения, мысли о том, что, возможно, Бог что-то упустил. Если она есть, избавьтесь от этого эмоционального сомнения. Избавьтесь исповеданием, поймите, что не Бог упустил. Бог никогда не нарушает своих справедливых законов. Невозможно, чтобы Бог поступил с нами. Это аксиома, понимаете? Это не интеллектуальное, это эмоциональное сомнение, что Бог может быть несправедлив. Но невозможно. Если что-то происходит, написано, кто говорит, что Господь попустил то, что не должно быть. Не от Господа ли приходит бедствие и благословение? Каждый сетуй на свои грехи. Посему преклоним наши колени, наши сердца и обратимся к Господу, сущему на небесах. Вознесем Ему не только руки, но и действительно наши души. И да будем мы восприняты перед Богом нашим. Аминь.